Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти встревожены. Организаторы марша не согласны, готовы идти до конца. Уже задержано несколько активистов движения «Другая Россия». Москва негодует. Борис Березовский сообщает о том, что ведет подрывную работу с целью свержения власти в Кремле. Государственная дума в ярости. Доклад Госдепартамента США о нарушении прав человека в России депутаты объявили вмешательством в российские внутренние дела. Почему любое несогласие со своей политикой в Кремле считают преступлением против российской государственности? Такой вопрос поставила перед нами пятница, 13 апреля. Здравствуйте. Чтобы найти ответ на этот вопрос, у нас есть 50 минут. Накануне марша несогласных, который в субботу намерена провести коалиция «Другая Россия» в Москве, в разных областях России в Москве арестованы, задержаны несколько активистов оппозиционных движений. В столицу России стягиваются усиленные подразделения милиции. Организаторы акции протеста получают письма из районных прокуратур с настоятельной просьбой марш несогласных не посещать. Складывается такое впечатление у многих наблюдателей, что власти пошли во фронтальное наступление против оппозиции. ГУВД Москвы уже предупредила, что правоохранительные органы будут пресекать все попытки провести марш несогласных. Сегодня в офисе петербургского отделения «Яблоко» прошел обыск, и там изъяли газеты, в том числе напечатанные к маршу несогласных. Прокуратура Санкт-Петербурга направила лидеру Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарову представление, в котором говорится, что в связи с нарушением времени минувшего в Петербурге марша несогласных, его организацию могут приостановить, деятельность организации могут приостановить. Вот целая пачка такого рода сообщений. Давайте послушаем о том, как прошел сегодняшний день в оппозиционной Москве. У микрофона корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
За день до марша несогласных центр города заполнили люди в камуфляжной зеленой и серой форме. Парами они прохаживаются вдоль Тверской улицы, патрулируют Манежную площадь и охраняют памятник Юрию Долгорукому напротив мэрии Москвы. Милиция загодя решила подготовиться к крупной протестной акции оппозиционеров. Уже вчера к активистам различных движений в квартиры начали приходить сотрудники правоохранительных органов с бумагами, подписавшись в которых человек обязуется не посещать Москву в эти выходные дни. Кто такую подписку о невыезде по каким-то причинам не получил и не подписал, тех снимали с поездов и автобусов. Так это произошло с активистами авангарда «Красной молодежи», говорит лидер движения Сергей Удальцов.
Сегодня поступила информация из Ярославля. Несколько человек на автовокзале задержали. Сейчас их доставили в местное ОВД. Идет разбирательство. Ну, я думаю, что вряд ли им позволят доехать до Москвы. В Астрахани вчера вечером еще люди были задержаны. И в выезде в Москву были сняты фактически поезда. Сейчас им пытаются предъявить обвинение за хулиганство. Соответственно, дать арест там на несколько суток, чтобы они в Москву не попали. Также вчера вечером в Ростове-на-Дону нашим товарищам, которые собирались выезжать, вечером пришли на дом сотрудники милиции, отвезли в отделение, допрашивали с пристрастием, вынудили подписать обязательство не ездить, даже несовершеннолетних, вызывали родителей, то есть не ездить в Москву на марш несогласных. То есть идет такое комплексное давление в разных регионах. Здесь, в Москве, ходят также по квартирам, судей берут подписки о том, что они завтра будут находиться дома, никуда не пойдут за мной. Наружное наблюдение сегодня уже ведется с утра. То есть, в принципе, повторяется примерно та же ситуация, что была в декабре на первом марше несогласных.
Наравне с радикально лево настроенной молодежью дорогу в Москву перекрывают и молодым демократам, говорит лидер молодежного движения Народно-демократического союза Юлия Малышева.
Сегодня задержаны из Нижнего Новгорода двое человек, которые вот собирались принять участие в марше несогласных. Я думаю, что это не последнее задержание. Я знаю, что из разных городов России приедет достаточно большое количество народу, чтобы принять участие в этом мероприятии. И на подъездах к Москве у них могут быть проблемы с этим делом.
Свою позицию по отношению к акции «Другой России» вчера озвучили высшие чины столичной милиции. Есть оперативная информация, что, несмотря на запрет властей, организаторы так называемого «марша несогласных» попытаются устроить шествие на Чистопрудном бульваре, где им разрешили провести митинг, и на Пушкинской площади, куда они призывают прийти своих сторонников через интернет. Официально заявляю, что милиция и ОМОН будут жестко пресекать любые провокации со стороны стороны митингующих, а организаторы будут привлечены к ответственности, заявил вчера начальник управления информации и общественных связей ГУВД Москвы Виктор Бирюков. Завтра под усиленную охрану будут взяты станции метро Пушкинская, Тверская, Чеховская и Чистые пруды. В районах возможных провокаций, по словам Бирюкова, будут дежурить 2500 милиционеров. Всего в Москве за порядком на выходных будут следить аж 9000 сотрудников правоохранительных органов и служащих внутренних войск. По словам сотрудника правозащитной организации «Мемориал» Александра Черкасова, главная задача милиционеров на мероприятиях, подобных предстоящему маршу, следить за порядком и пресекать возможные провокации, не более того.
Власти сами провоцируют тех, кто раньше, может быть, и не собирался идти вместе с несогласными на то, чтобы, может быть, туда и идти, на то, чтобы уже защищать свое право на митинги, шествия, демонстрации. Власти должны обеспечивать безопасность граждан в ходе подобных мероприятий. Когда в городе выходят на улицы разные политические силы, власти должны обеспечивать право и тех, и других, и третьих, и безопасность их, не допускать столкновений. И в этом ответственность городских властей, в этом ответственность милиции. В европейских странах одновременно выходят ультраправые антифашистские демонстрации и марши на улицах. Полиция, спецназ разводит эти митинги, не допуская столкновений. Здесь же мы видим некоторую, мягко говоря, странную тенденцию, когда, скажем, в Нижнем разгоняют под предлогом обеспечения права детей участвовать в неожиданном празднике тех же самых несогласных, а в Москве отдают проспект Сахарова, центральной артерии города, нашим. Некоторая асимметрия. Мы выступаем за право всех граждан на митинги, шествия, демонстрации. Не могут власти под видом конкретизации, уточнения этого права, по сути дела, его запрещать. Это все равно, что подмена свободы передвижения пропиской или свободы вероисповедания выбором из нескольких естественных монополий.
Несколько лидеров «Другой России» и организаторы марша несогласных вчера получили некие бумаги из прокуратур разных районов Москвы. Экс-премьеру и главе Народно-демократического союза Михаилу Касьянову прислали письмо, где его предостерегли от участия в марше. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» сказал, что все равно примет участие в митинге. Такую же бумагу вчера вечером получил главный нацбол Эдуард Лимонов. За два дня до марша несогласных Центр экстремальной журналистики начал выдавать сотрудникам средств массовой информации специально ярко-желтые жилеты репортеров, работающих в горячих точках. На спине у накидки надпись «Пресса» и цитата из Уголовного кодекса. Воспрепятствование законной и профессиональной деятельности журналистов преследуется статьей 144 Уголовного кодекса России. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода» будет внимательно следить за ходом марша несогласных в Москве и в Петербурге. Этим событиям посвящены сразу несколько программ «Радио «Свобода». 14 апреля в 16 часов в программе Кристины Горелик «Дорога свободы». Далее вечером у Дмитрия Волчика в программе «Итоги недели». А в воскресенье 15 числа в 16 часов специальная передача из Петербурга с Виктором Резунковым. Это программа «Время свободы». Подводим итоги пятницы 13 апреля и фактически продолжим ту же тему неспокойства российской власти. Сегодня политическую Москву сильно переполошило интервью Бориса Березовского газете «Гардиан». Там опальный олигарх заявил фактически, что готовит насильственное свержение режима Владимира Путина. Москва быстро отреагировала. Против Березовского возбудили уже новое уголовное дело, а второе немедленно освежили. Березовский утверждает, кстати, что в российской политической элите есть люди, разделяющие его взгляды. Подробнее о содержании интервью Березовского в газете «Гардиан» расскажет мой коллега Иван Толстой.
Я замышляю новую русскую революцию. По словам лондонского изгнанника Березовского, для свержения президента Путина понадобится сила. Российский олигарх Борис Березовский, обосновавшийся в Британии, заявил газете «Гардиан», что он замышляет силовое свержение президента Путина и установил тесные связи с представителями российской правящей элиты. В своих рассуждениях, явно рассчитанных на бешенство Кремля и обострение отношений между Лондоном и Москвой, мультимиллионер утверждает, что уже начал денежную поддержку президентского окружения, готовящего тайный дворцовый переворот. «Сменить режим можно лишь силовым путем», — говорит он. «Демократическим путем его сменить невозможно. Ничего не изменить без силы и давления». На вопрос, не подстрекает ли он к революции, Березовский ответил: «Вы совершенно правы». Хотя Березовский обладает состоянием в 850 миллионов фунтов, около полутора миллиардов долларов, и обладает достаточными средствами для финансирования подобного заговора, и хотя он пользовался огромным политическим политическим влиянием в России до своего вынужденного изгнания, он, по его словам, не может поделиться деталями в доказательство своих утверждений, поскольку эти сведения чересчур деликатны. Кремль объявил выступление Березовского уголовным преступлением, которое должно повлиять на его статус политического беженца в Соединенном Королевстве. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: «По нашему законодательству эти слова рассматриваются как преступление. Они вызовут ряд вопросов к Березовскому со стороны британских властей. Мы хотели бы быть уверены, что официальный Лондон никогда не предоставит убежище тому, кто хочет силой изменить власть в России». Уже не в первый раз правительство Британии сталкивается с кремлевскими обвинениями о предоставлении убежища Березовскому. Когда тот сказал по московскому радио в прошлом году, что желает увидеть свержение Путина, тогдашний министр иностранных дел Джек Стро сказал в Палате общин, что оправдание силового переворота в суверенной стране недопустимо, и предупредил магната о возможном лишении его статуса беженца. Российские власти вслед за этим послали в Лондон запрос на экстрадицию. Однако из этого ничего не вышло, окружной судья вынес решение о том, что Березовский не может быть выдан до тех пор, пока действует его беженский статус. И вот в интервью газете «Гардиан» Березовский заходит куда дальше прежнего, заявляя о своих близких контактах с представителями российской политической элиты, которые, по его словам, разделяют его взгляды на Путина. Он разрушает Россию, сворачивая демократические реформы, подавляя оппозицию, централизуя власть, глумясь над Конституцией. «Никакой нет надежды на смену режима путем демократических выборов», — говорит Березовский. «Если одна часть политической элиты не согласна с другой, есть только один способ поменять режим. Я постараюсь этому помочь». Отказываясь называть конкретных людей и допуская, что в случае огласки они будут убиты, Березовский, по его утверждению, предлагает представителям политической элиты страны свой опыт и идеологию, а также свое понимание того, как это следует сделать. Он добавляет: «Предпринимаю сейчас и практические шаги, главным образом финансового характера». По словам Foreign Office, добавить к прошлогоднему заявлению Джека Стро нечего.
С содержанием интервью Бориса Березовского газете «Гардиан» познакомил вас мой коллега Иван Толстой. Эта публикация вызвала самые разные комментарии от российских властей. Они были вполне ожидаемыми, а вот российская оппозиция разделила своих мнениях. Об этом подробнее Любовь Чижова, корреспондент «Радио Свобода».
Заявление Бориса Березовского о том, что он готовит в России революцию, вызвало вполне ожидаемую реакцию политиков, лояльных Кремлю. Вице-спикер Госдумы из фракции «Единая Россия» Олег Морозов считает, что Великобритания должна выдать России Березовского в ближайшее время.
Мне кажется, у этого заявления есть две стороны. Одна чисто политическая, и она связана с тем, что один из граждан, которых разыскивают наши правоохранительные органы, совершенно открыто говорит о том, что он занимается подготовкой государственного переворота в стране. Это означает, что, наверное, в стране есть какие-то силы, которые он собирается привлечь к этому. Это говорит о том, что он намерен, видимо, апеллировать каким-то конкретным персонам, которые находятся в России. И было бы очень неплохо понять, какие политические силы и какие конкретно политики стоят за этим заявлением господина Березовского, если, конечно, это не полное лукавство и не полные какие-то фантазии человека с больной психикой. Ну, полагаю, что это все-таки не так. И есть вторая сторона, она чисто правовая. Я бы очень хотел, чтобы наши соответствующие органы взяли бы текст господина Березовского, тщательно бы его проанализировали и все это квалифицировали на языке Уголовного кодекса. Я думаю, что после этого основания обратиться к нашим британским партнерам в части выдачи господина Березовского и проведению соответствующих следственных действий было бы предостаточно для того, чтобы получить его сюда.
О лишении Бориса Березовского статуса политического беженца говорил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Уже не первый раз такого рода заявления делаются. Уже давно есть необходимая просьба о прекращении ситуации, когда Борис Березовский пользуется статусом политического беженца, грубо злоупотребляет этим статусом и совершает действия, которые по британскому законодательству требуют его выдачи. Я думаю, что в Лондоне много грамотных юристов, и они прекрасно знают, что призывы к насильственному свержению конституционного строя в зарубежной стране являются достаточным основанием, чтобы предпринять соответствующие правовые меры.
Заявление Бориса Березовского о его участии в насильственной смене российской власти звучит отметить накануне марша несогласных и других митингов и акций протеста, которые пройдут в субботу в России. Вот как относится к выступлению Березовского один из активных участников и организаторов марша, лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Я не посвящен в планы Бориса Березовского и фантазировать не хочу на эту тему. Я думаю, что лучше всего прокомментировал бы его собственное заявление он сам. А что касается его права делать разнообразные заявления, то он тоже, я думаю, ответственный человек и знает, что делает, и последствия его заявления оценивает. Вот сейчас ему пытается еще одно уголовное дело, видимо, возбудить против него. Но, может быть, собственно, его заявление и является такой вот, имеет целью вызвать гнев и ненависть властей.
Лидер санкт-петербургских национал-большевиков Андрей Дмитриев считает, что заявление, сделанное Борисом Березовским, фактически развязывает руки российским милиционерам.
Осознанно, неосознанно, но Борис Абрамович сыграл на руку Кремлю в данном случае. Это определенная игра между нынешней российской властью и лондонским изгнанником, олигархом бывшим. Он-то в Лондоне, ему-то, в принципе, ничего не будет, а нам вот выходить на марш. Конечно, наверное, будут силовые меры, то есть это уже известно, что они будут. Но, безусловно, мы не разделяем таких заявлений, мы не рассчитываем ни на какой переворот в окружении Путина. То, что давление на власть надо усиливать, то, что путем выборов ее не сменить сейчас, это правда. Но мы будем действовать на улице, мы будем действовать в рамках закона.
Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков также уверен, что заявления Бориса Березовского крайне негативно отразятся на участниках марша несогласных и других акций протеста.
Заявление совершенно сказочное, фантастичное и не имеющего ничего общего с реальностью. Ну, просто только очень наивные люди могут поверить, что некто, находясь в Лондоне, пусть даже очень богатый, может подкупить каких-то высших чиновников России и совершить государственный переворот. И еще в большей степени я негативно это отношусь в связи с тем, что это сказано накануне массовых митингов, манифестаций, которые пройдут завтра в Москве. В Москве тысячи людей будут находиться на улицах, и тысячи, может быть, даже десятки тысяч милиционеров, ОМОНовцев, спецназовцев будут тоже завтра на улицах Москвы. И такое заявление, сказанное накануне этих массовых акций, да еще в условиях, когда Павловский прямо провоцирует драки в своем интервью в «Московском комсомольце», а спикер Госдумы Грызлов говорит о каких-то жертвах, которые он ожидает или предполагает. Мне кажется, что заявление Березовского еще больше накаляет атмосферу, еще больше раздувает параноидальные какие-то действия наших властей и создает дополнительную угрозу для людей. Мне кажется, что Борис Березовский, он уже не раз об этом говорил, он заинтересован в дестабилизации. Видя, как нагнетается атмосфера перед субботой, он, видимо, решил еще больше подлить масло в огонь и осознанно сделал это заявление для того, чтобы напряженность стала еще сильнее.
Это было мнение депутата Госдумы Владимира Рыжкова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сам Борис Березовский категорически отрицает, что выступает за насильственное свержение режима президента России Владимира Путина. «Я за борьбу во имя возвращения демократии в России, но настаиваю на том, что борьба должна быть бескровной, как недавно на Украине и в Грузии», говорится в его заявлении, которое приводит агентство Рейтер. Нам сегодня, к сожалению, не удалось дозвониться до самого Бориса Березовского, но разъяснить нам возможные причины появления его интервью поможет политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов, который прекрасно знаком с Березовским и занимается анализом кремлевской России. Российской политики уже два десятилетия.
Практически ничего нового в том тексте, который выдал Борис Березовский журналисту «Гардиан». И восстановление действия Конституции, смещение одной части элиты другой частью элиты. Это все можно найти в многотомнике трудов Березовского. И его рассуждение о том, что в элите полно людей, которые реально ненавидят Путина и группировку питерских чекистов и юристов, это тоже не новость. Подозрительно выглядит действительно не само интервью Березовского, а его дата и его раскрутка. Оно идеально вписалось, на мой взгляд, в кампанию, которую вот сейчас ведет или сам Кремль, или часть кремлевских обитателей. Я бы сказал, что это называется такая торговля страхом. То есть господам Павловским нужен господин Березовский. Вот такой демон революции или контрреволюции. Некоторые коллеги, правда, это резче говорят, что это такой бизнес-проект, третий срок Путина, и Березовский сознательно вписан в эту кампанию. Одной из башен по торговле вот этим страхом переворота, внешнего управления, Гаагского трибунала, дестабилизации, иностранного вмешательства, миллиарда долларов госдепа на оранжевую революцию, которую якобы сообща совершат Касьянов с Лимоновым. Ну, в это плохо как-то верится. Для тех, кто организовывает этот сценарий, мифическая дестабилизация может стать оправданием изменения Конституции. О месте все-таки в этом спектакле Бориса Березовского, когда говорят, говорят, что он там договорный статист, пригодный для пятиминуток ненависти или просто Хлестаков. Это как-то все выглядит... Я все-таки думаю о Березовском лучше. Он просто как тот скорпион, который не мог изменить себе и укусил лягушку посреди реки. Его ненависть к Путину и путинщине как системе такова, что он совершенно не собирался думать ни о марше несогласных, ни о том, что кто-то может пострадать от возможной чистки в Кремле, что его высказывания дают поводы завинчивать гайки. Ну, в конце концов, он ничем не лучше, не хуже разнообразных эмигрантов или Троцкого, которые боролись из Парижа или Мексики со Сталином и тем самым возбуждали сталинскую паранойю. Так и вот сейчас Березовский рассуждает в интервью о том, что поддерживает возможный заговор в Кремле, а то и финансирует, а то и сеет там рознь. Ну и в конце концов из этого получается замечательная вот такая вот история, которую могут использовать действительно реальные игроки на кремлевской сцене.
Понятно, что каждый лыко в строку в данном случае. Может быть, цель у тех, кто так подогревает настроение, особенно настроение сегодняшнего дня, немного более прагматичная и простая. Может быть, власти решили просто положить конец, скажем, маршу несогласных, как явлению российской общественной жизни. Уж очень как-то все это совпадает с обысками многочисленными, с тем, что начали задерживать активистов, угроза запрета гражданского фронта и всего остального. Может быть, просто решили прихлопнуть все это окончательно?
Но одно действительно складывается с другим. Но мне все-таки кажется, что здесь есть более широкий как такой контекст. Понимаете, и марш несогласных, и интервью Березовского, и какие-то вот эти вот декларации, которые принимает Дума и Совет Федерации по поводу докладов Госдепартамента, которые были каждый год 8 лет подряд, если я не ошибаюсь, примерно такими же. Вот это все нагнетание, оно направлено все-таки и на внутреннюю аудиторию России, которая не очень представляет себе, что происходит вовне, да, за рубежами, с промытыми мозгами. А главное, вот на этого одного зрителя в Кремле. Партия третьего срока, я думаю, она пользуется всем, чем только можно воспользоваться, с тем, чтобы как-то изменить вроде бы принятое Путиным решение не идти на третий срок.
Означает ли сказанное вами, что борьба обостряется в Кремле между разными группировками в окружении Путина?
Я думаю, да, потому что есть люди, которые ясно делали выбор в пользу смены руководителя и в пользу этого решения, чтобы был преемник. И есть люди, которые без Путина не мыслят себе свое будущее и будущее России без себя. Поэтому у них мало времени. На самом деле, любой сценарий, связанный с тем, чтобы президент остался на третий срок, может быть реализован в ближайшие 2-3 месяца. Если это не будет сделано, то дальше идут уже неконституционные сценарии, то есть то, собственно, в чем сами они вот обвиняют Бориса Березовского. Поэтому тут уж надо выбирать. И вот эти 2 месяца ближайших, они будут, в общем, критическими.
Михаил, вы занимаетесь политической журналистикой и анализом того, что происходит в Кремле, уже 20 лет. Что вам говорит ваш опыт политического аналитика? А возможен такой вариант, ли он вообще, это романная такая штука, что действительно происходит переворот, и Березовский возвращается как кронпринц в Россию и опять становится там секретарем Совета Безопасности?
Знаете, есть народная мудрость о том, что в одну реку нельзя войти дважды, или фарш невозможно провернуть назад. Ельцинское время ушло, ельцинские герои ушли, они стали скорее такими персонажами заднего плана, и я думаю, что если уж что-то случится и произойдут какие-то перемены, то это будут абсолютно новые люди, и думаю, что это произойдет все-таки не в ближайшие 2-3-4 года.
Интервью Бориса Березовского газете «Гардиан», экспертиза политического обозревателя «Радио Свобода» Михаила Соколова. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 13 апреля. Программу продолжим после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. В Москву стягивают силы ОМОН из других регионов. В субботу оппозиция намерена провести в центре города очередной марш несогласных. Мэрия запретила акцию. В петербургском отделении партии «Яблоко» снова проведен обыск. Сотрудники милиции требовали предъявить все имеющиеся в штабе агитационные материалы к маршу несогласных, который пройдет в Петербурге 15 апреля. Российский парламент заявляет о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России. Протест связан с публикацией доклада Госдепартамента Госдепартамента США, в котором говорится о нарушениях прав человека и принципов демократии в России. Борис Березовский категорически отрицает, что выступает за насильственное свержение режима президента России Владимира Путина. После того, как в британской газете «Гардиан» появилось интервью Березовского, в котором он заявил, что готовит в России силовой переворот, российская генпрокуратура возбудила против него уголовное дело по статье «Насильственный захват власти». На Украине ряд телеканалов проводят акцию «День без политиков». В информационных выпусках не показывают политических лидеров и представителей власти. В Бишкеке продолжается бессрочный митинг оппозиции, который требует отставки президента страны Курманбека Бакиева. Сегодня на митинг в центре столицы Киргизии собрались несколько десятков тысяч человек. Начальник генштаба вооруженных сил Турции Яшар Бьюканит считает необходимым провести боевую операцию на севере Ирака против курдских повстанцев-сепаратистов. Совет директоров Всемирного банка готовится вынести решение в связи со скандалом вокруг главы банка Пола Вулфовица. Президент Франции Жак Ширак обратился к президенту Афганистана Хамиду Карзаю с просьбой содействовать в освобождении захваченных талибами французов. Двое граждан Франции, сотрудники гуманитарной организации, были похищены на юге Афганистана 10 дней назад.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
У меня в распоряжении еще полчаса прямого эфира, и вот главные темы этой получасовки. Взрыв в здании иракского парламента показал, как остра проблема обеспечения безопасности в Багдаде. Государственная дума критикует доклад Госдепартамента США о нарушении прав человека. В Чехии вышла книга статьи Анны Политковской. Вы слушаете «Радио Свобода». Российский парламент выступил с заявлением о недопустимости вмешательства США во внутренние дела России. Этот протест связан с публикацией доклада Госдепартамента США, в котором указывается на нарушение прав человека и принципов демократии в России. Ранее содержание доклада подвергли резкой критике Российское министерство иностранных дел и члены Общественной палаты. В Москве считают, что в документе представлены сомнительные оценки, которые имеют мало общего с реальным положением дел в России у независимых экспертов и правозащитников. Точка зрения совершенно другая. Репортаж из Государственной Думы корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Российский парламент выступил с осуждением доклада Госдепартамента США о правах человека и демократии в мире аж через неделю после того, как этот доклад увидел свет. Трудностями перевода это необъяснимо. На официальных сайтах части доклада, касающиеся России, были и на русском. Первым с гневным осуждением внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов выступил Совет Федерации. Глава комиссии по обороне и безопасности Верхней Палаты Виктор Озеров заявил, что США нарушают суверенитет России в области внутренней политики страны.
Основная причина, которая побудила к реакции на данный документ, очевидна. Его содержание и дух – это неприкрытая попытка вмешательства во внутренние дела суверенных государств со стороны органа государственной власти Соединенных Штатов Америки, посягательство на суверенитет Российской Федерации, что представляет собой прямую угрозу национальной безопасности нашего государства.
Совет Федерации принял осуждающее постановление единогласно, а следом за доклад Госдепартамента принялась Государственная Дума. Ее депутатов волновали другие аспекты доклада, а именно финансовые. Свою озабоченность предложил разделить коллегам председатель Комитета Госдумы по общественным организациям Сергей Попов.
Что нас беспокоит в большей степени? То, что сегодня Госдеп в принципе открыто говорит о том, какой работой они занимаются на территории Российской Федерации. Они говорят о том, что они проводят многочисленные семинары, инструктажи различных политических партий, в первую очередь оппозиционных. Они обучают представителей различных СМИ по вопросам правильного позиционирования и правильного политического освещения событий, которые происходят в России. Они работают с отдельными группами избирателей, с отдельными группами некоммерческих организаций. Но самое главное, что они открыто говорят о том, что на эти средства напрямую используются деньги американских налогоплательщиков.
Любопытно, что думцы пошли гораздо дальше своих коллег из Верхней Палаты, говоря о том, что, по их мнению, Соединенные Штаты финансируют политическую деятельность на территории России, Сергей Попов предложил разобраться с этим делом руководству страны и силовым структурам.
Мы обращаемся к руководству страны, президенту Российской Федерации, правительству, Генеральную прокуратуру, Общественную палату Российской Федерации, всем, чтобы проверить факты, которые изложены в докладе Госдепа, поскольку там идет фактически о прямом финансировании политической деятельности на территории Российской Федерации.
Предложение Сергея Попова обретает дополнительный смысл, если вспомнить, что очень скоро неправительственные организации должны будут представлять регистрационным органам России свои финансовые отчеты. Видимо, тогда предложение депутатов по выяснению, кого же финансирует на российской территории американское правительство, найдут свое полное воплощение. Пока же председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев слово в слово повторяет тезис Кремля и российского МИДа об особом пути российской демократии и двойных стандартах.
Я уверен, что мы будем идти по тому пути демократического развития, который уместен, который адекватен нашим собственным национальным интересам, нашим традициям, нашей истории и нашим задачам. Цель доклада, ну, совершенно очевидна, это инструмент внешней политики США. Там, где ситуация исходит из страны лояльной, никаких вопросов. Там, где страна позволяет себе проявить некую нелояльность по отношению к США, внутри политической ситуации максимальным образом очерняется.
Совсем недавно фракции Госдумы решили согласовывать свои внешнеполитические заявления независимо от своих разногласий по вопросам политики внутренней. Но уже на обсуждении резолюции по докладу Госдепартамента это единство разрушилось, поскольку оппозиция живо припомнила партии власти, какие именно основания были у Госдепартамента США делать нелестные для России выводы, говорит депутат от КПРФ Вячеслав Локоть.
Нам горько читать этот меморандум. Горько, потому что мы слышим из уст этих людей, этих сил, с которыми мы всегда боролись, слышим справедливые слова в отношении тех болевых точек, которые сегодня существуют в Российской Федерации. О чем говорится в этом послании? В России нет публичной ответственности руководства страны перед обществом. Нет равного доступа к средствам массовой информации. В России плохо с демократией. А что, у нас равный доступ к средствам массовой информации. В прошлом году Коммунистическая партия Российской Федерации должна была провести каскад акций протеста для того, чтобы буквально вырвать свое право по закону, которое гарантируется и Конституцией, и законом Российской Федерации на свое присутствие в средствах массовой информации. А если взять те манипуляции, которые сегодня происходят с избирательным процессом? В прошлом созыве приняли такое законодательство, что запретили, по сути дела, проводить референдум.
Критикам «Единой России» присоединился и Владимир Рыжков, чью республиканскую партию российский Минюст недавно объявил несуществующей. Рыжков сказал, что еще одно, по его мнению, явное нарушение прав человека должно произойти буквально завтра.
Завтра в Москве пройдут марши, митинги, демонстрации. 10 тысяч милиционеров, ОМОНовцы, даже спецназ ГРУ, даже спецназ из Чечни завезли в Москву. Это что, гарантия конституционного права граждан на мирное собрание, шествие, митинги? Причем здесь Госдепартамент? Посмотрите, что у нас нет злоупотреблений в Чечне, что у нас нет злоупотреблений в армии, что наши суды не подконтрольны исполнительной властью. Поэтому назовите хоть один факт в этом докладе, который не подтвержден фактологически. Почему мы об этом не говорим? Да, конечно, неприятно, что нас тыкают носом, как третью страну, страну третьего мира, в те безобразия, 260 страниц, которые у нас на самом деле творятся. Это стыдно, это позорно.
Между тем, современное толкование международного права достаточно однозначно говорит о том, что вопросы прав человека не являются внутренним делом государства. Несколько раз этот тезис поддерживала и Россия, вступая в Совет Европы и работая в ООН. Более того, в докладе Госдепартамента Москва не в первый раз критикуется за зажим гражданских свобод. Тем не менее, залповую реакцию российского парламента этот доклад вызвал впервые. И можно всерьез говорить о том, что Москва явно перестала бояться обострения отношений с Вашингтоном. Возможно, говорят эксперты, такое обострение может явиться фактором внутренней политики в России, ведь применять образ внешнего врага можно по-разному. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 13 апреля. Сегодня в Багдаде прошла чрезвычайная сессия парламента Ирака. Депутаты осудили вчерашний теракт в здании парламента, в результате которого погибло 8 человек и 22 получили ранения. С осуждением теракта выступили также США, Великобритания, Лига арабских государств. Вчера взрыв в парламенте Ирака стал самым значительным нарушением режима безопасности в тщательно охраняемой зеленой зоне Багдада. Специалисты считают, что теракт стал возможен из-за несогласованности действий спецслужб, отвечающих на обеспечение безопасности. Над темой работал мой коллега Андрей Шароградский.
Взрыв в здании иракского парламента раздался в четверг днем в помещении кафетерия, где в это время обедали многие депутаты и сотрудники аппарата, говорит очевидец происшедшего.
Когда мы были на пути к выходу, примерно в полтретьего или чуть раньше, все сотряс мощный взрыв. Потом мы узнали, что взрыв произошел в здании. Нам запретили возвращаться, были усилены меры безопасности. Людям, сотрудникам парламента и журналистам запретили покидать здание.
Сегодня с резким осуждением действий террористов выступил спикер парламента Ирака Махмуд Аль-Машхадани. По его словам, взрыв еще раз подтвердил, что террористы только на словах исповедуют благие цели, а на самом деле уже давно потеряли человеческое лицо. В то же время, подчеркнул спикер, теракт ни в коем случае не поколебал решимость депутатов продолжать борьбу за урегулирование в Ираке. Взрыв – это доказательство тесной связи между депутатами и теми, кто их избрал. Доказательство того, что мы в одной лодке. То, что ежедневно происходит с нашим народом, гораздо важнее того, что происходит с нами, и депутаты не потеряют своей решимости. Наоборот, они еще более активно будут бороться с терроризмом и другими препятствиями, стоящими на нашем пути. В четверг утром в Багдаде был совершен еще один громкий теракт. Террорист-смертник взорвал начиненный взрывчаткой автомобиль на мосту через реку Тигр. Погибли не менее 8 человек, несколько машин упали в воду, разрушены 2 пролета моста, рассказывает житель одного из близлежащих домов.
Утром мы все еще спали, раздался мощный взрыв. Мы высыпали на улицу и увидели, что часть нашего моста рухнула. Мы побежали спасать людей, наших братьев, но с нашей улицы никто никого не нашел. Обвалившийся мост и никого нет.
Оба теракта подтвердили, что проблема безопасности в Багдаде по-прежнему стоит очень острой. От нападения сейчас не застрахован никто. Свою озабоченность по этому поводу высказали вчера президент США Джордж Буш и американский госсекретарь Кондолиза Райс. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Самым удручающим американские наблюдатели считают тот факт, что взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне» площадью в 4 квадратных мили, которая тщательно охраняется американцами с применением новейших средств обнаружения террористов и их снаряжения. Сообщается, что вскоре после взрыва на этой территории было найдено еще 2 боезаряда. С заявлением для прессы выступил президент США Джордж Буш. «Я решительно осуждаю эту акцию. Она служит напоминанием о враге, готовом взрывать символ демократии, парламент, представляющий волю 12 миллионов иракских избирателей. Убийца невинных людей в иракском парламенте точно таким же образом пойдет и на убийство невинных американцев. Поэтому в наших интересах помочь молодой иракской демократии научиться самообеспечению, самоуправлению и самозащите от экстремистов и радикалов». По признанию государственного секретаря США Кондолизы Райс, теракт в зеленой зоне не оставляет места иллюзиям о том, что путь претворения новой стратегии в Ираке будет усыпан розами. «Мы не раз предупреждали, что в реализации нового плана усиления безопасности в Ираке нас ждут не только успехи, но и неудачи. Наше командование прилагает все силы, чтобы больше обезопасить иракское население. И мы только в самом начале этого пути. Нам давно известно о проблемах с безопасностью в Багдаде. Вот почему президент сформировал новую стратегию, которую проводит в жизнь командование, возглавляемое генералом Петреусом. Но процесс только начался, и вряд ли можно ожидать, что террористы не будут пытаться сорвать укрепление безопасности, над которым мы сейчас работаем. Кондолиза Райс заявила это, принимая в Госдепартаменте сенатора-республиканца Джона Маккейна, вероятного претендента на пост главы Белого дома на выборах 2008 года. Маккейн выступает за активное наращивание американского военного присутствия в Ираке. «Мы сейчас вводим в Багдад только третью из пяти дополнительных бригад. Идет начальная стадия реализации новой стратегии. Я не исключаю попыток врага устроить еще более эффектные атаки, такие как ракетные обстрелы зеленой зоны. Террористы рассчитывают этим поднять шум в США и деморализовать американскую общественность. Каким образом взрыв в здании парламента Ирака может повлиять на политическую ситуацию в стране? Об этом я спросил эксперта Вашингтонского фонда наследия Джеймса Филлипса. Думаю, это психологический удар по иракскому правительству. Скорее всего, это не последняя попытка террористов подорвать доверие к США и политике наращивания американского военного присутствия в Ираке. В то же время взрыв в иракском парламенте, возможно, поможет иракским политикам, завязшим в бесконечных дебатах, лучше осознать необходимость быстрее продвигаться к национальному примирению и к компромиссам по созданию правительства на широкой основе. Несмотря на появившееся предположение о причастности Аль-Каиды ко взрыву в иракском парламенте, Джеймс Филлипс склонен считать, что это, скорее всего, дело рук доморощенных иракских террористов. По словам эксперта, Аль-Каида не располагает достаточной инсайдерской поддержкой для проведения подобного теракта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Советники по безопасности премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики не раз отмечали, что многие депутаты игнорируют призыв служб безопасности запретить доступ в здание парламента сторонних посетителей. Депутатов часто сопровождают телохранители, которые нередко отказываются пройти доскональный личный досмотр при входе в парламент. Не исключено, что именно это и позволило террористу пронести взрывчатку в особо охраняемую зону. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Через несколько минут, как всегда, я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня — это актер и кинорежиссер Михаил Казаков. Исполнилось 25 лет со времени выхода его известного фильма «Покровские ворота». А сейчас о другой актуальной теме дня. «Русский дневник» — так называется чешская версия дневниковых записей журналиста Анны Политковской. Книга, переведенная на многие европейские языки и продающаяся во многих странах, представлена в Праге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Книгу Анны Политковской читатель воспринимает как дневник. Описанные события разделены по датам с октября 2003 по август 2005. Рукопись озаглавлена «Русские хроники». По мнению Либора Дворжака, который переводил книгу Анны Политковской на чешский язык, название из изменили, так как оно понятнее европейскому читателю.
Книжка начинается ночью с 7 на 8 декабря 2003 года, то есть это послевыборная ночь, после последних российских парламентских выборов, когда из российской политики, в принципе, вообще ушли правые партии, то есть СПС и Явлинского яблока. Для Политковской это начало конца. Эти дневники или хроники, если хотите, они кончаются, ну, скажем, чуть больше года до смерти Политковской.
Во время презентации «Русского дневника» в Праге зачитывали отрывки. Один из них, по мнению многих читателей, самый яркий момент во всей книге, рассказывает об одной из заложниц, чудом выжившей после Бесланской трагедии.
Сцена с молодой женщиной, у которой дома остался грудной ребенок, 11-месячный. У нее есть молоко, и она этим молоком из своих грудей подкармливает всех детей в этом Бесланском спортивном зале. По-моему, более сильной сцены нет в этой книжке. Вспомним, что было с Политковской, когда она летела в Беслан. Она же туда, в конце-то концов, не попала, потому что, по всей видимости, ее в самолете кто-то отравил. Ей пришлось просто вернуться обратно в Москву. То есть в начале сентября 2004 года она не смогла там работать. И вот эти сцены, которые я сейчас описывал, это сцены уже, когда она туда попала где-то в начале декабря 2004 года.
Несмотря на то, что официальная презентация дневника Анны Политковской состоялась в Чехии только сейчас, в продаже книга появилась месяцем раньше. Зузана Климплова, представитель издательства, опубликовавшего книгу, говорит, что чешский читатель с интересом воспринял ее.
Книгу объявила наш редактор.
Книгу нашла одна из редакторов нашего издательства в английском книжном интернет-магазине. Первый перевод дневника Анны Политковской вышел в Великобритании. В Чехии книга опубликована месяц назад – и продается хорошо. Мы обратили внимание, что некоторые книжные магазины выставляют ее в витринах. Эта проблематика читателя интересует.
Эта проблематика занимает читателя.
По мнению Либора Дворжака, чешскому читателю интересны темы, описываемые в книге Анны Политковской, но возникают сложности сориентироваться в подробностях новейшей российской истории.
Я постарался сделать примечание, но сейчас вот под вечер подошел тут в магазине один читатель, который сказал, да, примечания хорошие, интересные, но их мало. С другой стороны, мы, конечно, задумали эту книжку как читательскую, то есть не какой-то исторический, скажем, труд. Я это очень часто повторяю. Вот эта российская журналистика вот этого склада, которой была представителем Анна Политковская, более эмоциональна, чем то, к чему привыкли мы и как журналисты, и как читатель. Но в конце-то концов, когда сегодня читаешь эту книжку, там самое главное — это тенденции, основные тенденции сегодняшней политической российской жизни, и это самое важное.
Это было мнение Либора Дворжака, переводившего книгу Анны Политковской «Русский дневник» на чешский язык. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит разговор о ситуации в сфере средств массовой информации. 13 апреля стало известно о том, что под контроль инвестиционной компании «Аброс», это дочка Санкт-Петербургского банка «Россия», председателем совета директоров, который является друг Путина, Юрий Ковальчук, перешло 70% акций телеканала РЕН-ТВ. Об этом я буду беседовать с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой.
Можно, конечно, сказать, что для РЕН-ТВ наступила там черная пятница, да, пятница 13-я. Во всяком случае, так некоторые эксперты расценивают то, что Банк России стал владельцем контрольного пакета. Я так не думаю, потому что, в общем, с самого начала было понятно, что не может быть такого многофункционального, многовекторного владения телевидением. В нынешней России большие каналы не могут принадлежать разнообразным группам акционеров. Все-таки 70 или больше процентов пытаются, ну, по крайней мере, больше 51% всегда пытаются консолидировать в одних понятных, лояльных, внятных руках. Так или иначе, вся эта многоходовка и с Северсталью, и с Сургутнефтегазом, так или иначе, должна была привести к какому-то результату, и его все прогнозировали. Поэтому Банк России владеет тем, чем владеет. А как это скажется на редакционной политике? Пока, думаю, никак, потому что перемены на канале происходят и помимо того, что меняются хозяева. Они как-то очень аккуратно, по-моему, пока подходят к тому, что называется программированием. Они не жестко меняют менеджмент, то есть как господин Орджоникидзе возглавлял этот канал после Лесневских, так и возглавляет. Да, там появился новый продюсер, у которого есть некоторые связи, например, с другой крупной монополией «Газпромом», потому что он работал тоже на НТВ+, но в конце концов и Орджоникидзе работал там же. И он был одним из сопродюсеров вот этого замечательного детского проекта «Счастливый рейс», где так успешно вместе с детьми в командах выступают два вице-премьера, Иванов и Медведев. Канал будет развиваться пока в том же самом формате. Появилось там некоторое количество новых ток-шоу. Ничего не происходит в смысле информационного вещания, в смысле наполнения. Пока эти новости считаются достаточно взвешенными. Что будет с нового сезона, я до конца прогнозировать не берусь.
Но понятно, что у тех, кто покупает этот канал, пока еще есть время, поскольку тот новый сезон, о котором вы упомянули, это сезон прямой подготовки к выборам в Государственную Думу и к выборам президента, и уж логика событий на российском телевизионном рынке позволяет нам с вами предположить, что никому не нужно из Кремля, чтобы оставался какой-то канал хотя бы теоретически, хоть с каким-то сомнительным содержанием. Ну вот, в частности, например, программу Марианы Максимовской могут ждать какие-то изменения, как вы считаете?
В новом сезоне, вероятно, могут. Будет чуть, даже не чуть, а, наверное, гораздо более жесткий информационный фильтр. Будут объяснения с тем, кого нужно давать в эфир, кого не нужно давать в эфир. Их будет больше, и присматривающие будут менее либеральны, хотя уж куда больше. Поэтому, наверное, могут. Но не сама Марьяна, во всяком случае, все это время со всей этой чехардой смен собственников не считала пока невозможным делать то, что она делает, потому что у нее есть возможность общаться с менеджментом, и она как-то может объяснить свою позицию. И, кстати, я могу не исключить, что все-таки вот эта вот такая площадка даже не фронды, а такой некоторой инакости, да, вот такой другого, чуть-чуть другого, может сохраняться. Это те форматы и то содержание, которого совсем нет в имитационном большом эфире, который очень сер, затаскан и чрезвычайно унифицирован.
Анна Качкаева, телекритик «Свободы», о смене владельцев телекомпании РЕН-ТВ. Человек дня Радио Свобода 13 апреля. Актер и режиссер Михаил Казаков. Исполнилось 25 лет фильму Михаила Казакова «Покровские ворота». Михаилу Казакову 72 года. Он родился в Ленинграде, окончил школу-студию МХАТ. В кино дебютировал в 56 году в фильме «Убийство на улице Данте». Играл в московских театрах в 90-е годы в Тель-Авивском камерном театре. Сейчас руководитель московского театра «Русская антреприза» Михаила Казакова. В кино Казаков сыграл более 60 ролей. Среди его режиссерских работ фильмы «Безымянная звезда», «Визит дамы», «Ужин в четыре руки», «Медная бабушка». Он народный артист России, лауреат государственной премии СССР и других профессиональных наград. Фильм «Покровские ворота» с участием Леонида Броневого, Олега Меньшикова, Татьяны Догилевой и Елены Кореневой по сценарию Леонида Зорина снят в 82 году. О человеке дня Радио Свобода говорит драматург, автор пьесы «Покровские ворота» и автор сценария фильма Леонид Зорин.
Мы работали с ним довольно много, и он всегда принял меня своим исключительно бережным отношением к тексту, своим пониманием значения слова. Я не был избалован театральными режиссерами. В театре вообще к слову относятся довольно небрежно. Что касается Миши, то он родился в очень хорошей семье, в семье писателя Михаила Казакова. И у него есть такое родовое влечение к слову, он чувствует его. Он очень бережен к нему. Когда я впервые к нему попали «Покровские ворота», а впоследствии «Медная бабушка», он и ту, и другую пьесу поставил с редким ощущением значения текста, ритма. Я не могу сказать, что коммуналка – это счастье. Наоборот, я всегда мечтал жить изолированно. Но сейчас, когда я вспоминаю свою юность в коммуналке, ведь это же пьеса автобиографическая, каждый герой там имеет своего жизненного прототипа. Всех их нет, остался в живых только я один. Понимаете ли, все это как-то воспринимается с фаршира по-иному. Это молодость, это весна, это надежды, это костик, входящий в жизнь. Она еще вся перед ним, она ему предстоит. И должен сказать, что Казаков это все прекрасно чувствовал. Он чувствовал мелодику этой старой Москвы, звон ее трамваев, ее улочки, ее неказистые домишки, ее дворы. Она сейчас стала, может быть, очень авантажна, очень красиво по-своему. Но это уже такой европейский город, и старая Москва отступила. Нам уже и в 82-м году ее было трудно снимать. Это была такая уходящая натура. Как бы он теперь ее снял, я вообще себе не представляю. Тонкий, глубокий человек, лирический человек. Он все это прекрасно чувствовал. Чувствовал иронико-пародийную атмосферу текста. И я страшно ему благодарен.
О человеке дня Радио Свобода говорил драматург, автор сценария фильма «Покровские ворота» Леонид Зорин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу 13 апреля, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Автор ведущей программы Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей, как всегда по пятницам, коллега Игорь Померанцев в рамках радиожурнала «Поверх барьеров» представит свой документально-художественный выпуск. В его программе сегодня размышления о роли исполнителя в музыкальной культуре. Не пропустите. Всего доброго. Хороших выходных.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».